Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Один час в архиве свободы». Сегодня мы продолжаем знакомить наших слушателей с радиоэфиром прошлых десятилетий. Среди популярных передач середины 70-х были выпуски программы «Мы за границей». Программа готовилась в парижской студии «Свободы», ее автор и составитель Мария Васильевна Розанова, жена Андрея Синявского. Энергичная и страстная, часто пристрастная, Мария Васильевна без дела сидеть не желала. В истории эмигрантской периодики она увековечила себя выпуском полемического журнала «Синтаксис», а ее радиодеятельность началась еще раньше издательской. Но «Мы за границей» также назывались журналом. В частных беседах Розанова говорит, что больше всего на свете обожает газеты. В ее радиожурнале газетность, сиюминутность, актуальная желтоватость чувствуются всегда. Человек волевой, своевольный, Мария Васильевна не хотела пользоваться чужим звуковым оформлением и заставила Александра Галича петь и перепевать его знаменитую песню «Когда я вернусь» столько раз, пока не получится тот вариант, который ее устроил. «Один час в эфире «Свободы». Эфир 25 августа 1976 года. Первая тема. Иностранцы в Советском Союзе.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Летом 77-го года в Москве произошла невероятная история. Министерство иностранных дел Советского Союза пригласило к себе французского консула и сообщило, что одному французскому туристу, приехавшему в Советский Союз, виза была выдана по ошибке. Человек этот провел в Москве уже 2 недели. Половину отпущенного ему туристического времени. И никаких претензий советские власти ему не предъявляли. Ни в шпионаже не упрекнули, ни в других недозволенных действиях, а вот просто так, ни с того ни с сего, взяли и сказали: «Пардон, господа, сильвупле, битте-дритте, ошибочка вышла, подвиньтесь». И в 24 часа французский турист Степан Татищев вынужден был покинуть Советский Союз. Во Франции это произвело сенсацию, и поездку Татищева в Москву обсуждали в журналах, газетах и даже по радио. В нашей сегодняшней передаче французский путешественник Степан Татищев рассказывает о своей недолгой, но бурной московской жизни. Программу ведет и комментирует Мария Розанова.
Решил я поехать туристом в Москву, простым туристом по приглашению французского посольства. Должен вам сказать, что несколько лет назад я работал в Москве в качестве атташе по делам культуры, и у меня еще там в посольстве кое-какие друзья остались, которые мне прислали приглашение.
Кто такой Степан Татищев? И откуда у него такая странная для француза фамилия? А он, между прочим, русский, из старинного и знаменитого рода, который в свое время, в 18 веке, дал первого историка России, Татищева. И вот в наши дни далекий потомок русского историка Степан Николаевич Татищев, родившийся уже во Франции, профессор славистики в Париже, решил поближе узнать свою историческую родину, Россию. Поэтому он 3 года работал в Москве, занимая пост культурного атташе Франции. А теперь захотел съездить в Советский Союз еще раз, обыкновенным туристом. Какой же новый исторический опыт он вывез из родной Москвы?
Ну, прилетел в Москву и поехал гулять по Москве. И все было довольно хорошо первый день, в воскресенье. А в понедельник утром, выходя из дому, я заметил, что за мной очень интересные молодые люди стали ходить.
Но, может быть, это мания? Мания преследования, какую страдают подчас иностранцы, попадающие в Москву? Или, может быть, Степан Татищев, гуляя по столице, заглядывал куда не следует и что строго засекречено? Допустим, на какой-нибудь военный завод?
Я работал в Москве много, несколько лет назад, И поэтому не успел всю Москву осмотреть. Кое-что видел, кое-что знаю, но хотелось еще увидеть разные выставки. И поэтому стал ходить по выставкам в будние дни, в те часы, когда довольно мало народа бывает в музеях. И как ни странно, очень быстро обнаружил, что вот те самые молодые люди, которые за мной ходили, когда я выходил из моего дома, тоже направились в те же музеи.
Например?
Ну, например, поехал я в Андронинский монастырь, ныне музей имени Рублева, там замечательное собрание икон, и оказался со мной, я бы его назвал интеллигентом Савойской, который стал топать по тем же залам, что и я. Причем, когда я останавливался перед иконой Святого Николая Чудотворца, например, его интересовала не икона Святого Николая Чудотворца, а та, которая висела совсем рядом, налево. То есть наши вкусы совпадали и не совсем совпадали. Ну, короче говоря, музеи разные, музеев в Москве много. Я соскучился по московским музеям и проводил там много часов. Провожатели менялись, но проводили они тоже много часов по московским музеям.
Слушая Степана Татищева, мы, советские граждане, невольно сравниваем его рассказ с нашим собственным опытом. Ведь за многими из нас в разные годы жизни следили, сопровождая по улицам агенты КГБ, именуемые в народе топтунами. Топтун давно уже стал неотъемлемой деталью российского быта и городского пейзажа. Я хорошо помню, например, как однажды я обнаружила за собою слежку. Вернее, ее обнаружила не я. Я спокойно разъезжала по Москве, ничего не подозревая. И вот приехала в один кооперативный дом, где сразу в трех подъездах жили мои знакомые. Дело было летом, воскресенье, и я решила навестить сразу всех. И вот зашла в одну квартиру, посидела часок, в другую, а когда заглянула в третью, то зашел туда случайно местный домоуправ, который в воскресный день обходил неплательщиков. Увидел меня и говорит: «А что же вы сами по гостям ходите, а своих друзей все время на улице держите, с собой не приглашаете?» «Каких друзей?» — спросила я. «Да вон, — отвечает, — под окном стоят». И действительно, под окном, во дворе, стояли два молодых человека. Один в тенниске, другой с фотоаппаратом. И я бы никогда не обратила на них внимания, если бы не общительный домоуправ, который видел, как эти молодые люди перемещаются за мною от подъезда к подъезду. Так я впервые разглядела своих топтунов, свою личную охрану.
Кроме музеев, в Москве есть тоже масса других интересных мест. Например, театры. Как вам хорошо известно, самое трудное достать в Советском Союзе – это, конечно, билет на спектакль, который пользуется успехом. Когда я был в Москве, два спектакля пользовались большим, колоссальным успехом: «Мастер и Маргарита» в театре на Таганке и спектакль, поставленный Товстоноговым в Ленинграде, и который давался в Москве, где гастролировал этот театр, «История лошади». Я должен признаться, что мне удалось попасть на тот и на другой спектакль. А во время антракта один приятель, который смотрел в зал, вдруг мне сказал: «Слушай, Степа, но как только ты сел, вошел известный, на всю Москву известный стукач и сел сзади тебя». Ну, мы вместе хохотали и очень завидовали этому стукачу, потому что все-таки, как-никак, он должен был бы меня поблагодарить. Благодаря мне ему удалось посмотреть на замечательный спектакль Юрия Петровича Любимова.
Как все повторяется в этом мире. Историк Татищев в лице своего потомка изучает советские нравы, а фантастическая атмосфера «Мастера и Маргариты» находит развитие прямо в зрительном зале.
На этом спектакле произошла очень симптоматическая встреча. Во время антракта я гулял в фойе, встретился там с знакомыми, и один мне на ухо сказал: «А ты его видел?» Я говорю: «Кого его?» «Так смотри же, ну, повернись». Я повернулся и оказался перед Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который был на спектакле. Ну, первая мысль вежливого человека – это подойти и передать привет известному на весь мир Сахарову, академику Сахарову, Нобелевскому лауреату. Но так как я приехал в Москву в качестве туриста, и так как я не хотел устраивать никаких осложнений, чтобы никто не мог меня винить в любой провокации, то я решил впервые в жизни поступить невежливо. В глаза Андрея Дмитриевича Сахарова я даже не посмотрел, не поздоровался, не поклонился и отошел, о чем очень жалею по сей день.
Обратите внимание, Татищев избегает встречи с академиком Сахаровым, хотя глубоко его чтит и любит. Почему? Да чтобы власти не придрались, чтобы не дать никакого повода.
После спектакля я попросил одного приятеля меня отвезти на машине до станции метро, и мы с удивлением заметили, что за нашей машиной поехала другая машина. Но случайность удивительная была еще тем, что когда меня подбросили к метро, сопровождающая на машину тоже остановилась. Из нее тоже вылез какой-то дядя и тоже сел в метро. Наверное, я вас не удивлю, если скажу, что вот этот самый дядя ехал в то же самое направление, что и я. В общем, провожал меня мой ангел-хранитель до моего дома, в который, однако же, не вошел, так как дом все-таки пользуется дипломатическим иммунитетом.
Помните, как покорила недавно сердца детей и взрослых музыкальная сказка «Бременские музыканты»? И особенно пришлась ко двору песенка глупой королевской стражи, как бы специально сочиненная для советских топтунов. И, встречая на улице очередного топтуна, мы говорили мысленно друг другу: «Ох, рано встает охрана!»
Почетно! И закрыта наша роль!
Да наша роль!
Да наша роль!
Да наша роль!
Не может без охранников король! Когда идем дрожить кругом земля! Всегда мы подле, подле короля!
Охрана! Встает охрана!
Говорит Свобода. Сегодня мы рассказываем вам детективную историю о том, как ходил по Москве французский турист Степан Татищев и как советские топтуны, не считаясь затратами и даже, можно сказать, рискуя собой, следовали за ним по пятам.
Вы слушаете программу Марии Розановой «Мы за границей» 77-го года.
А на другой день, дело было в воскресенье, я пошел в церковь. За мной тоже пошли в церковь. Их было трое. Один не посмел войти. Нехрист, вероятно. Но двое другие вошли, чинно стали у дверей и простояли всю службу, хотя свечек не ставили.
А ведь не потому, что нехрист в церковь не зашел, а на всякий пожарный случай другую дверь караулил, как бы не убежал. Или чтобы засечь, кто еще придет в церковь на тайную явку с Татищевым? Ответственная работа.
После обеда я решил им устроить развлечение и попросил своих друзей отвезти меня на пляж. И поехали мы в двух машинах. То есть, простите, я поехал в машине моих друзей. Но за моей машиной поехала другая машина с моими неизвестными, незнакомыми почитателями. Вот поехали мы на пляж, купались мы там, устроили пикник. Ангелы-хранители, вот видите, вот тут я стал их жалеть. Дело было в июне, жарко было, и я, должен признаться, не на службе был, и поэтому галстука не носил. Они все время галстук носили. Почему? Черт его знает, что у них там прячется за галстуком. Но, в общем, в галстуке выходили, в галстуке гуляли, в галстуке в церкви, в галстуке на пляже.
А плавали они тоже в галстуках?
Они-то плавать, вероятно, не умеют, потому что они не плавали. Так вот, в понедельник решил я гулять по Москворечью. Со мной гуляли двое весь день, и, вероятно, очень устали они, бедняжки. А вечером в этот день у меня было свидание с одной пожилой дамой, которую давно не видел, и которой я собирался заехать в 6:00 вечера. Приехал я к ней на французской машине, а за мной ехали эти две сопровождающие меня машины уже в открытую. Приехал я туда, вхожу в подъезд, из сопровождающих машин выскакивают двое, бегут за мной, вбегают в подъезд, и один мне говорит, впервые обратился ко мне: «Ну, теперь мы вас не покинем и с вами повсюду». Человек, который со мной был, слегка улыбнулся. И гибист тут закричал: «Чего улыбаетесь?» Ну, нечего было ответить, как улыбаемся мы, потому что жить стало веселее, что привело его в непонятную для меня ярость. Нажал я на обе кнопки лифтов, пришли лифты, я им предложил: «Вы сюда или туда?» «Мы с вами», — ответил он мне. Вошли мы в лифт, и я их спросил: «Какой вам этаж?» «Тот же, что и вам». Ну, мы поехали, приехали, вышли, я позвонил в дверь этой приятельницы, и тогда они отскочили быстро, давая тем самым мне понять, что не хотели, чтобы их честный, порядочный советский гражданин увидел. А напугать меня – это они хотели.
А вот это уже что-то новое, такая сцена в подъезде. И она освещает весь этот детективный сюжет с иной и весьма забавной стороны. Мы хорошо знаем наших чекистов. Мы знаем, что КГБ умеет следить так, что и не подкопаетесь, на высоком классе. А здесь, в истории с Татищевым, слежка принимает явно показной, декоративный характер. Очевидно, на каком-то этапе появилась новая задача. Не просто выяснить, куда ходит и с кем встречается наш подопечный, а создать для него в Москве невыносимые условия жизни, напугать, заставить уехать. Но он почему-то не испугался.
На другой день гуляли мы опять с ними по Москве, по музеям, по церквам. А вечером поехал я к одному приятелю. Поехал я на такси. За такси, конечно, та же серая «Волга» едет. Выхожу я из такси, хотел цветов купить, букетик цветов. Уже один из моих сопровождающих меня милых, вежливых «интеллигентов» в кавычках, уже один стоит тут и смотрит на меня. И когда покупаю цветы, смотрит на мои руки. Что он думал, может быть, что я какой-то секрет от старушки-цветочницы получу или дам ей, может быть, не знаю. Но, в общем, без конца смотрит на мои руки, пока я выбираю цветы.
Ну, это уже по стандарту избитого детектива – смотреть на руки. Вдруг чего передаст, тут его и хватай.
Иду я дальше, а он за мной, я не оборачиваюсь. И тогда он начинает шаркать ногами, чтобы слышно было, как за мной идут. Ну, шаркает ногами. Я иду, не оборачиваясь. И тут слышу, что шаркают уже четыре ноги. Я стал думать: «Господи, стал он на четверинке, а может быть, другой тут с неба слетел». В общем, что-то новое включилось в дело. Даже становится любопытно и интересно. Вхожу в подъезд. За мною тоже ноги шаркают, начинаю подниматься по лестнице, и тут ноги меня догоняют, и уже не ноги, а голос ко мне обращается, и на «ты» мне говорит: «Чтоб ты здесь не засиживался!» Я говорю: «Простите, не понимаю, что в 8 был дома, а дело было в 6 вечера. И вообще, сегодня вечером мы тебе ноги переломаем!» Я повторяю им, что я ничего не понимаю. И пошел дальше, и позвонил в две приятеля. «Но вы знаете, что техника, она ведь не всегда на высоте. И вот звонок не работал, и меня там не услышали. А мои эти двое стоят этажом ниже, и один говорит другому: „Что это такое? Вчера он безупречно по-русски говорил, сегодня ничего не понимает“». Ну, позвонил я во второй раз, и тут звонок уже работал. Открыл мне дверь мой приятель. Я все это рассказал. Он, конечно, был очень возмущен, но ничего не поделаешь. Предложил он мне в 8 часов покинуть их дом. Но так как там было очень-очень приятно, я должен грешным делом признаться, что остался до половины второго ночи. И ноги мои еще целы. Так что, к счастью, это были только пустые слова.
Последнее время на Западе широкую огласку получили непонятные избиения, убийства, поджоги и просто угрозы физической расправы, которым подвергаются некоторые советские диссиденты. Таких фактов довольно много. И очень часто тень подозрения падает на КГБ, как организатора и исполнителя этих уголовных операций. А власти обижаются, когда их подозревают в этих злодеяниях, и сваливают все на обычных хулиганов, которые остаются непойманными. В самом деле, найти улики, ведущие в КГБ, нелегко. Но вот что интересно, и на что проливают свет приключения французского туриста Степана Татищева в Москве. На сей раз переломать ноги человеку обещали не какие-то безвестные хулиганы и бандиты, а официальные сотрудники органов госбезопасности, ничуть не скрывая своей служебной принадлежности. И эти угрозы высказывались прямо в лицо иностранцу. Естественно, сделать кое-какие выводы, которые делаются в западной печати. А именно, если наглость КГБ дошла до таких степеней, как в истории со Степаном Татищевым, то как же не заподозрить эту уважаемую организацию и в других аналогичных поступках? И нечего обижаться, что за вами ползет дурная слава по земле, если вы ведете себя как уголовники, даже по отношению к зарубежному гостю. Во всяком случае, в результате этой детективной истории репутация советского государства еще раз оказалась подмоченной. Мы рассказали эту странную историю, происшедшую в Москве с французским туристом, со смешанным чувством стыда за нашу великую и могучую державу, проявившую такое отважное негостеприимство, иронии, какой возбуждают обычно топтуны со своей глупой профессией, и грусти. Грусти, можно сказать, исторической и вопросительной. Почему так фатально не удаются контакты между Востоком и Западом и не налаживаются простые и понятные человеческие отношения? И когда же, наконец, иностранного туриста в Москве перестанут принимать за шпиона? Когда Степан Татищев сможет вернуться на свою далекую родину? Или хотя бы спокойно, как это принято у людей, съездить туда в гости.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда... Я вернусь.
Радио «Свобода». Один час в архиве «Свободы». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы повторяем одну из популярных передач прошлых десятилетий «Мы за границей», которую из нашей парижской студии вела Мария Розанова. Темой первой части было путешествие иностранца в Советский Союз. Теперь направление меняется. Советские люди за рубежом. 77-й год.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит «Свобода». У микрофона Мария Розанова. Мы, советские люди, попадаем за границу по-разному. Кто-то сбежал, кого-то эмигрировали. А кое-кто приезжает сюда в полном законном облике советского человека, посланцем Родины, советским служащим или советским туристом. И хотя сейчас, летом, когда в разгаре туристический сезон, и поэтому на несколько месяцев в мире происходит переселение народов, американцы едут во Францию, итальянцы в Америку, японцы в Англию, немцы, индусы и папуасы вообще куда хотят, в этой пестрой, разноцветной, разноязыкой толпе почему-то всегда узнают русских, советских. Что же в нас такого? Чем мы замечательны? Я спросила об этом литературоведа, литературного критика Наталью Рубинштейн.
Для чего человек едет за границу? По делу или для развлечения? Как он это делает? Покупает билет, складывает чемодан и спешит к самолету. Я живу в Израиле уже 3 года, а до этого я жила в Ленинграде. Позавчера я приехала в Париж по делу и для развлечения. Зимой я была в командировке в Штатах. Дело обычное. Почему же сегодня на Монмартре, на Елисейских полях, в маленьком пригородном кафе меня не покидает ощущение, что все происходящее со мной должно быть зачислено в разряд чудес? Я уверена, что вы хорошо понимаете меня. Чудо состоит в том, что, оказывается, можно поехать за границу без согласия парткома, без характеристики от месткома, без предварительного инструктажа, как себя вести, чтобы не уронить, и без стукача за спиной. Я иду, куда хочу, еду отдыхать, куда мне позволяют средства, и единственная закрытая, недосягаемая заграница для меня там, где прежде был родной дом. Покинув 1/6, мы получили взамен 5/6. Я теперь и сама заграничная штучка. Но что-то больно отзывается во мне, когда я встречаю бывших своих соотечественников.
Ну вот, я ее о загранице, а она мне о каком-то чуде. Я ее о советском человеке, а она в ответ о парткоме, о стукаче за спиной и о своей боли. Так что же все-таки определяет советского человека за рубежом? Пытается ответить искусствовед Игорь Голобшток.
Пожалуй, что определяет на улице советского человека, это какое-то исходящее из него напряжение. Вот я однажды столкнулся с таким случаем. Я стоял в длинной очереди в немецком консульстве за получение визы. Ну, я человек малонаблюдательный и занят был своими мыслями, смотрел в пол, и вдруг почувствовал, что передо мной стоит какой-то человек, который почему-то должен быть из Советского Союза. Я поднял глаза и как-то по его спине, в общем, не определил, откуда он и кто он. Потом я посмотрел на паспорт, который он держал в руке, и действительно там было написано «СССР». Костюм у него был обычный, так что он мало отличался по внешнему виду, по одежде от всех остальных членов этой очереди. Когда он подошел к окошечку, оказалось, что он не знает ни одного английского слова. Он не может сказать, что он хочет. Я хотел ему помочь, как переводчик. И в то же время я не решился это сделать, потому что я почувствовал, что если я к нему обращусь по-русски, он страшно испугается. Он меня примет за провокатора или за шпиона. Но вот интересно то, что от него исходили какие-то флюиды от спины, которые очень необычны для вот толпы английской или любой другой страны, и которые почему-то вот так вот, вот сразу дали мне понять, что это соотечественник, очевидно, приехавший из Советского Союза.
А теперь подумаем, что заставило Игоря Голобштока по одному только, если можно так сказать, выражению спины опознать соотечественника в толпе датчан и разных прочих шведов? И что это были за флюиды такие особенные? А может быть, спина нашего земляка оттого и напряжена, что чувствует на себе чей-то пристальный взгляд? Разве можно испугать нормального человека предложением помощи? А вот советскому везде мерещатся провокации и недреманное око. Александр Пятигорский, московский профессор, философ, приглядываясь уже слегка остраненным взглядом к своим землякам, гостящим в Лондоне, тоже отмечает эту озабоченность.
Я думаю, что у нас разные виды озабоченности. Вообще, советский человек, он выглядит на фоне иностранной толпы гораздо более сознательным и целеустремленным. Это, пожалуй, главное его качество. Когда вы видите на Оксфорд-стрит человек, который просто так идет к своей цели, есть большой шанс угадать, что это советские туристы. Я думаю, что у советского человека не выработана способность вот так просто ходить, вот быть таким натуральным, разболтанным, развязанным внутри туристом. Я считаю, что вообще в этом должна быть сущность туризма. Вот так себя ходить, он так идет куда-то, что-то купить, что-то посмотреть, что-то увидеть. В каком-то смысле это свойственно отчасти американским туристам среднего поколения тоже, но советским гораздо сильнее. Что удивляет многих иностранцев при более близком знакомстве с моими соотечественниками, это где-то вообще то, о чем я говорил, но в другом выражении, это и нудность. Вот если соотечественнику что-то нужно, то он будет говорить в основном только об этом.
Так чем же озабочен советский турист? Почему не может расслабленной походкой пройтись по большим бульварам, порыться в книжных развалах на Сене, завести непринужденную беседу с завсегдатаями какого-нибудь кафе? Дело в том, что стоит за спиной советского человека детская сказка про умную Машу и медведя, где Маша расселась в котомке, в корзинке за Мишкиными плечами и оттуда распорядительно покрикивает: «Знаю, знаю! Вижу, вижу! Не садись на пенек! Не ешь пирожок! Не ходи в стриптиз! Моральное разложение! Не болтай с французом, потеря бдительности, не покупай книжки, какие не велено, идеологическая диверсия», продолжает Наталья Рубинштейн.
«Мы шли по залу Метрополитен-музеум в Нью-Йорке, я и двое моих друзей. И негромко переговаривались по-русски. Он сам подошел к нам, отделившись от своей группы. Низкого роста, лысоват, в добротном костюме. Портфеля не было, но его невидимый след ясно ощущался между подмышкой и локтем. Так он держал руку, точно портфель и сейчас был при нем. «Здравствуйте, товарищи!»
«Здравствуйте», — ответили мы.
«Нравится вам?»
«Очень».
«Вы из группы Дмитриева?»
«Нет», — сказали мы. «Мы из Тель-Авива». Тут я и поняла, что означает выражение «словно ветром сдуло». Когда мы вновь встретили его при выходе из музея, он только слабо пошевелил пальцами, сжимавшими невидимый портфель. Дескать, не подходите, не подводите, сами понимаете. Мы и не собирались. Жаль было его. А ведь это был его звездный час. Свершение мечты. Он об этом детям и внукам рассказывать мог бы. Час его открытия Америки.
Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
Ох, все она слышит, все она знает. Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня мы рассказываем о советском человеке за границей.
Вы слушаете программу Марии Розановой «Мы за границей» 77-го года.
Но Родина, могучая, вездесущая Родина, она вроде как тоже все время чего-то боится. И опасениями своими, в преувеличенных заботах о престиже, так позорит себя и своих граждан, как никакие враги и идеологические диверсанты, если б и были такие в природе, не смогли бы. Писатель и киносценарист Ефим Севелло рассказывает о том, как выглядят посланцы нашей Родины в дни международных торжеств.
4 июля 1976 года отмечали 200-летие американского государства. 200 лет Соединенных Штатов Америки, и я был в Нью-Йорке все эти дни, потому что празднование длилось больше недели. В Нью-Йорке были карнавалы, очень живописные, шумные, очень красивые. Центральным местом празднования, самым интересным днем, было прибытие в Нью-Йорк парусников. Парусные корабли, напоминая миру о том, как когда-то Колумб на парусниках открыл Америку, парусники, учебные парусники из разных стран мира прибыли в Нью-Йорк и бросили якорь на реке Хадсон, которую неправильно в Советском Союзе называют рекою Гудзон. Это неверно, потому что Гудзон, если вы скажете в Америке, никто не поймет. Река называется Хадсон. И вот на реке Хадсон бросили якорь. Около сотни огромных парусных кораблей. Первым кораблем пришла каравелла «Санта-Мария», точная копия той, на которой прибыл Колумб в Америку. Какой-то богатый американский молодой парень построил эту каравеллу по тем же чертежам, как она была сделана когда-то во времена Колумба. Назвал ее «Санта-Мария» и с крестами на парусах он первый вошел в Хадсон под вопли аплодисменты американской публики. Каравелла была великолепной, и весь экипаж был одет в форму матросов времен королевы Изабеллы в Испании. Я тоже сфотографировался на этой каравелле, за это брали деньги, и он на этом очень много заработал. Каждый хотел сфотографироваться на каравелле «Санта-Мария». Вошли корабли всех стран, английские корабли, французские, из Латинской Америки, даже страны Африки прислали свои корабли. Советский Союз, величайшая держава мира, естественно, тоже участвовала в этом празднестве и направила на реку Хадсон два, на мой взгляд, пожалуй, самых красивых парусника. «Товарищ» и «Крузенштерн». Куда бы нас ни забросила судьба, а мы все равно остаемся патриотами России. И когда я увидел «Крузенштерн» и «Товарищ» на параде на реке Хадсон, и когда американский комментатор объявил, что они самые красивые среди всех кораблей, пришедших на празднование, сердце мое забилось от гордости. Парусные корабли пристали к пирсам, и был открыт доступ для публики. Публика день и ночь, потому что очень поздно ночью закрывался доступ публике, гуляла по этим кораблям, болтала с матросами, разгуливала, щупала канаты, медные части, дети там резвились, музыка играла, какие-то национальные сласти продавались на кораблях, было весело, матросы знакомились с американскими девушками и очень надолго убывали на берег, было весело и непринужденно, все гуляли на всех кораблях, я тоже был на очень многих кораблях. Там даже стояли израильские корабли. А уж этим кораблям-то есть чего бояться. Они боялись палестинских террористов. И тем не менее, доступ на эти корабли был открыт. И публика свободно разгуливала даже по израильским кораблям. И только далеко-далеко от всех пирсов, а река Хадсон очень широкая, она шире Невы, почти у другого берега безлюдного реки Хадсон стояло два парусника «Крузенштерн» и «Товарищ». Они не пристали к пирсам. Они не открыли публике доступ на свои палубы. Матросов с этих кораблей на берег не пустили. Они напоминали две зачумленных плавучих тюрьмы, стоявших посредине реки, в то время, когда весь берег был в огнях, в ракетах, в музыке, в воплях, криках, в песнях, в танцах. Там стояли два корабля, как две плавучих тюрьмы, и мне даже на миг показалось, что у них не белые паруса, а черные паруса. Американцы пытались проникнуть на эти корабли, они не могли привыкнуть, потому что два корабля недоступны, пришли на праздник и закрылись. Это было невежливо. Американские корреспонденты телевидения, радио и газет на моторных лодках все время шныряли вокруг этих кораблей, но никак не могли пристать, им не давали пристать кораблям. Они вели репортаж с расстояния 10-15 метров от этих кораблей, показывая всей Америке великолепную оснастку кораблей и испуганные лица матросов и офицеров, потому что они не знали, как себя вести. Они прятались от объективов телевизионных камер. Руководитель советской эскадры парусников, я забыл его фамилию, объяснял по телевидению, что советские корабли решили не открывать доступа на свои палубы иностранцам во избежание провокаций. Они, видите ли, боятся провокаций. По этой же причине они не спускают на берег своих матросов. Все страны мира не боятся провокаций. Все страны мира допускают на свои корабли всех, кто пожелает, своих матросов в город и даже разрешает им знакомиться с девицами и на ночь не возвращаться на корабль. Это тоже разрешают. Советские целомудренно сидели в своих двух тюрьмах. Одна тюрьма называлась «Товарищ» и хлопала парусами. Вторая, хлопая парусами, называлась «Крузенштерн».
Каких провокаций они боялись? Какие тайны желали скрыть? Ведь не военные же корабли присланы были на парад парусников. И ведь это неправда, что мир недоброжелателен к русским. Напротив, Россия вызывает интерес и любопытство. Сила всегда импонирует толпе. Никакого недоброжелательства средний американец к России не испытывает. Как не испытывает его ни средний француз, ни средний англичанин. Так чего же оно боится, наше Отечество?
Но контакта с американской публикой окончательно избежать не удалось. Потому что в день завершения празднеств в городе перед мэрией Нью-Йорка состоялся парад сводных групп моряков-участников празднования 200-летия Америки из всех стран. Поэтому каждая страна должна в эту колонну была поставить хоть небольшую, хоть символическую, но группу своих моряков. И они единой колонной, каждая под своим знаменем, должны были пройти пред светлыми очами мэра Нью-Йорка господина Бима. Колонна двинулась, я был этому свидетелем. И в ней я увидел красный советский флаг и жалкую группу моряков, очевидно, отобранный с двух кораблей комсомольско-партийный актив.
Родина все слышит, родина все знает. И даже складывает новые поговорки, которых вы удали не найдете. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Какой стукач, какой вертуха ее выдумал? И она бдит. Бдительно смотрит за каждым человеком, где бы он ни был, и не стесняется про это спеть. Смотрит она за тобою и за всем миром смотрит и вызывает на инструктаж отправляющихся за границу туристов, а то и специально своих миссионеров шлет. А там пусть разберет невинная и неопытная и доверчивая западная публика, который лгун и дезинформатор, а который просто дурак. И встречи с ними бывают не так уж безобидны. И вот об одной из них я, Мария Розанова, попробую сейчас рассказать. История эта произошла со мной. И дело было так. Иду это я однажды по Шанзелизе, по Елисейским полям, то есть, и никого не трогаю. Языков я не знаю. Шум толпы воспринимаю как чистую музыку, как морской прибой. И вдруг слышу русскую речь, родной голос, вернее, два голоса. Один советский турист говорил другому, не подозревая, что кто-то его здесь, в Париже, услышит и поймет.
Он меня спрашивает, а почему вы никогда не критикуете свое правительство в газетах? Вот мы здесь, у себя на Западе, критикуем. А я ему отвечаю, зачем, говорю, нам занимать драгоценные страницы прессы? Мы, говорю, все это решаем в рабочем порядке, на партийных собраниях, на профсоюзных. А в случае чего любой из нас, из советских людей, прямо Брежневу пишет письмо с самой резкой критикой. А он меня, гад, про Солженицына спрашивает. Ну, тут я ему врезал. Прямо сказал, все как надо.
Тут я не выдержала. Я одна из русских, живущая здесь, за границей, совсем недавно. И спросила, обернувшись к двум согражданам, молодым, упитанным, лет под 30. Я спросила, так как, простите, вы вводите в заблуждение бедных французов? Услышав русский говор, они немного растерялись, опешили в первый момент, но тотчас подтянулись и приосанились. А мы не вводим, мы правду говорим. Так когда вы в последний раз, спросила я, критиковали Брежнева на своем партийном собрании? «А зачем нам критиковать Брежнева?» — дружно они ответили. «Товарищ Брежнев всеми уважаемый и даже во всем мире авторитетный руководитель. Товарищ Брежнев в критике не нуждается». «Ну, а если бы вы, допустим, — продолжала я ниточку разговора, — если бы вы послали Брежневу критическое письмо, чем бы это кончилось?»
Советский турист, один из двух, улыбнулся и весело сказал, «Да-да-да, мы прекрасно понимаем. Вы имеете в виду какие-то лагеря, тюрьмы, психушки. Все это было и давным-давно кончилось, лет 20 тому назад. А сейчас, уверяю вас, нет никаких лагерей и никаких психушек. Вы отстали, мадам, от современной действительности». Они думали, что говорят с давней иммигранткой, и вежливо предложили, «Давайте познакомимся. Я и мой товарищ, мы советские туристы. Я журналист и переводчик с большим стажем, а мой друг – историк, преподаватель института».
Мы были почти что коллегами. Я искусствовед, филолог. И я их спросила о Солженицыне.
Солженицын начинал хорошо и был признан. Оба туриста рассказывали с торжественными лицами, подтверждая и дополняя друг друга. Но потом Солженицын сбился с правильного пути и занялся антисоветской политикой, и поэтому...
Да, я знала, что официальная власть, советская власть, в свое время Солженицына признавала, и он даже был выдвинут на Ленинскую премию. «Простите», — сказала я. «Почему до всякой там политики романы Солженицына, три романа, не были напечатаны в Советском Союзе? Раковый корпус, В круге первом».
«То есть как это не были напечатаны?» — искренне удивились они. «Были напечатаны? Раковый корпус, роман Солженицына, был напечатан в журнале «Знамя». Не помним точно в каком году, но пойдите в библиотеку, поройтесь в периодике, и вы найдете, что раковый корпус был напечатан в Советском Союзе. Ваши сведения устарели».
Тогда я спросила их о Пастернаке, потому что Пастернак для меня – это пробный камень. Пастернака можно проверить, кто сколько стоит. И они откликнулись.
«Пастернак – великий русский поэт и переводчик. Я вам прямо скажу, мадам, Пастернака я глубоко уважаю. Пастернака мы любим и чтим. Пастернака мы печатаем».
«Во-первых, не Пастернака, а Пастернака. А потом, почему роман «Доктор Живаго» до сих пор не издан на родине?»
«То есть как это не издан? Издан? Давно издан. Не помню точно, в каком году. Правда, не пользовался никаким успехом, читатели его не спрашивали, и поэтому пришлось сдать в архив, чтобы не занимал места на полках, не пылился. А вся информация, которой вы располагаете, устарела, и все эти разговоры идут только из одного антисоветского источника».
«Ну хорошо, раковый корпус издан, доктор Живаго тоже. Тогда скажите мне, пожалуйста, почему уехал за границу известный советский писатель Виктор Некрасов? Герой Сталинграда, член партии с 30-летним стажем, получивший за роман «В окопах Сталинграда» сталинскую премию».
«Вот вы опять все перепутали. Такого писателя, Виктора Некрасова, вообще не существует. И нет такого романа «В окопах Сталинграда». Нет и не было. Но я вам объясню, откуда у вас возникло это название «В окопах Сталинграда». Украинский писатель Олесь Гончар написал роман под названием «Сталинград». А кроме того, у ленинградского писателя Чайковского есть роман «Оборона Ленинграда», а у вас все это перепуталось в мозгу и получилось «В окопах Сталинграда». И хотя вы очень хорошо говорите по-русски, и даже акцента у вас ни украинского, ни прибалтийского не слышно, и литературой вы нашей интересуетесь, а все-таки мы, настоящие русские люди, лучше знаем, что происходит у нас на родине, чем вы, эмигранты, за границей.
Тогда я объяснила, что русский язык, которому они удивлялись, я знаю довольно хорошо, потому что в 48-м году окончила московскую школу, а в 53-м университет. И роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», входивший тогда в программу, я на экзаменах сдавала 2 раза.
Они сразу обрадовались. Вот-вот, мы про то и говорим. Вы все забыли. 20-30 лет назад вы забыли Россию? Вы ничего не помните? Нет такого романа «В окопах Сталинграда». И с Пастернаком вы все перепутали, и не знаете, что раковый корпус Солженицына давно уже пылится на полках. Надо читать газеты, мадам, ходить в библиотеку, интересоваться всеобщей историей.
И если бы я, только что уехавший из России человек, не знала бы совершенно точно, что меня обманывают, и кто эти несчастные, и почему они так говорят, я бы, наверное, им поверила. Настолько убедителен тон, так пряма и откровенна их наглость». Я только думала в эту минуту, повторяют ли они в нашем разговоре чью-то инструкцию, заученную наизусть. Или это самодеятельность, и они просто выкручиваются, кто как может и как умеет. Да, выезжая на Запад, советский турист помнит, обязан помнить ежечасно и ежеминутно. Он выехал не отдохнуть и развлечься. Он выехал представлять Советский Союз. И поэтому он должен не дать себя запутать, не поддаться на провокацию, но всегда и везде высоко нести знамя. И знамя свое он несет высоко, пока не садится вместе со знаменем в какую-нибудь лужу.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
На волнах радио «Свобода» в программе «Один час в архиве «Свободы» вы слушали 2 передачи 77-го года «Мы за границей», подготовленные в нашей парижской студии Марии Розановой. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Вторником в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».